Всем привет! Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог преимущественно об уходе за кожей и волосами на YouTube и канал «Бьюти Суета» в Telegram, и я живу в Германии.
Всем привет! Меня зовут Марина, я пиар-специалист, живу в Москве, но сейчас я снова в путешествии, я в Париже. И в этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И это третий эпизод второго сезона, и мы продолжаем общаться с интересными нам людьми и с экспертами в разных сферах.
Да, недавно в подкасте мы с психологом обсуждали восприятие себя, расстройство пищевого поведения, вообще бодипозитив и бодинейтральность. И сегодня мы пригласили поболтать с нами Женю Пашкевич, основательницу красивого и удобного бренда нижнего белья «Ближе». И с Женей мы хотим обсудить современную концепцию сексуальности, потому что это такой, мне кажется, сейчас вопрос немножко непонятный. Как вообще сегодня создавать и этично продвигать бренд нижнего белья? Как вообще такой сексуализированный элемент женского гардероба вписывается в современную повестку? И как вообще можно в этом всем строить маркетинг, избегая объективизации женщины, с которой мы сталкивались, естественно, так много времени?
А еще у Жени есть телеграм-канал, где она делится и личными, и какими-то рабочими моментами. И мне очень понравилось, что там нет токсичной продуктивности и успешного успеха, как в каналах многих предпринимателей, которые я находила на просторах телеграма. И мне показалось, что это очень созвучно концепции нашего подкаста «Без суеты», потому что мы стараемся найти какой-то баланс во всем, не всегда у нас это получается. Вот, и Женя, в описании твоего канала написано, что ты много работаешь и отдыхаешь. И вот у меня сразу возник вопрос, а ты и много работаешь, и много отдыхаешь? Или тебе все-таки пока удается только много работать и немного отдыхать? Как вообще ты любишь отдыхать?
Всем привет!
Такое длительное вступление, мы даже не дали Жене сказать привет.
Нормально. Сложный вопрос на самом деле, потому что, с одной стороны, я действительно много работаю, и, казалось бы, мне остается место на отдых, но, наверное, если начинать смотреть, там, я не знаю, на свою жизнь со стороны, то, мне кажется, мне удается достаточно много отдыхать. Или, как минимум, делать это эффективно. Вот.
Эффективно отдыхать. Как эффективно отдыхать? Я тоже хочу.
А какие вот твои любимые способы отдыха? Просто есть такой, мне кажется, сейчас тренд, что отдыхать нужно тоже как-то, как якобы полезно. Что вот, не знаю, поиграть в Хогвартс Легаси, как сейчас Клава любит делать.
Это очень как бы, отдых, мне
ну,
нравится.
Не очень отдых, а вот...
Ну, кстати, я считаю, что наоборот, чем более тупой отдых, тем иногда он дает гораздо больше возможностей отдохнуть. Я сейчас, не знаю, не хотела обидеть игру, потому что мне кажется, что даже в какой-то такой штуке мы можем прокачивать, я не знаю, те или иные скиллы. Вот, но все еще, да. Не знаю, я не играю в игрушки, но я могу смотреть дурацкие сериалы, ничего не делать, просто бродить по городу. Если говорить именно про какие-то такие максимально не требующие ничего специального виды отдыха. Ну а вообще, если говорить именно про концепцию канала, я ужасно люблю все бани, спа, wellness истории. Не знаю, мне нравится ходить в парк и смотреть на зеленые травки. Вот. И мне показалось, что как раз-таки, да, прикольно. Я очень долго вела телеграм-канал как канал человека, который делает бренд белья. Вот. Но потом я поймала себя на мысли о том, что так много работы в работе, и даже условно ведение телеграм-канала иногда хочется вот абстрагироваться от этой работы и даже, там, я не знаю, написать какой-то постик не о работе, не для работы, не для каких-то там продаж и бизнес-штучек, тоже вполне себе может быть отдыхом. Вот.
Ну, в какой-то степени это даже прям так связано. Вот ты даже говорила сейчас о том, какие типы отдыха тебе нравятся, что там травки, посмотреть муравки, отдохнуть, в спа сходить. Это же тоже очень много про тело и тут же мы переходим к твоему бренду ближе. То есть тут все равно есть очень большая связь, потому что про вот эту вот сексуальность и про белье и про свое тело, это тоже очень много в этом расслабления в какой-то степени и того, чтобы отпустить там, себя, отпустить какие-то штуки и расслабиться. И вообще, как у тебя появилась идея создавать бренд белья? И вот концепция такая достаточно уникальная, красивого, удобного белья как бы для себя, потому что все равно всегда белье это типа на выход или для партнера. Вот. Но при этом белье ближе базовым не назовешь. То есть это не бабушкины трусы там, или чтоб лишь бы удобно для себя. Вот. Расскажи, пожалуйста, про вашу историю, как это все начиналось, почему такая идея?
Нужно сказать, что если как бы сейчас, да, мы ни в коем случае не белье, чтобы там кому-то угодить, и не дай бог, там, я не знаю, подстроиться под кого-то, вот, то начиналось это все давно и совершенно по-другому. Начиналось это как раз-таки с комфорта. Я увидела где-то на просторах интернета, я была студенткой, у меня не было денег, какие-то такие треугольные кружевные бра, мне они очень понравились, мне всю жизнь мама шила одежду, и я сказала маме: мам, смотри, классные топики, лифчики, и давай сходим, купим ткани, попробую сшить, тут никаких лекал особо делать не надо, там треугольник из двух частей, сошьешь там мне, подружкам. Мама такая говорит: да, без проблем, и вот, собственно, там мы купили отрез кружева, сшили. Я продала его подругам. Вот. Дальше как-то от этого на вырученные деньги купили еще материалы, и оно все плюс-минус пошло-поехало абсолютно постепенно. Первое время шила мама, потом начали привлекать швей. Вот. В какой-то момент мы просто очень сильно попали в ловушку именно того, что мы старались делать вызывающее, сексуальное. Оказалось, что чем больше ты каких-то стрепов, деталек добавишь, тем больше вероятность, что тебе дадут за это очень много денег или как можно больше купят. Вот. Но как бы это был путь, это было много лет назад, я мало что понимала, я не сильно сама понимала, что я делаю, вот. У меня там нет какого-то специального бизнес-образования, дизайнерского образования, ничего такого. Вот. И постепенно, именно с, наверное, приходом меня самой к тому, что в первую очередь нужно разобраться с собой и делать что-то для себя, мы пришли постепенно к вот этой вот концепции именно как ближе, ближе к телу, ближе к себе и так далее.
А бренд сразу назывался «Ближе»? В какой момент появилось это название?
Мы называли сначала «Подойди ближе», которое как раз-таки гораздо более сексуализированное, чем «Ближе». Вот, и когда поняли, что мы уходим в другую сторону, что мы не хотим ни конкурировать, ни стоять в одной линии с какими-то такими суперпровокационными брендами белья, когда я поняла, что там, не знаю, постоянно пишут в директ какие-то предложения о съемках, супер такие девушки-модели с губами, кудрями, предлагают референсы экстра таких провокационных фотосессий. И я поняла, что там я отказываю первый, второй, третий. И если предлагают такого рода модели, такого рода фотографы сотрудничества, наверное, мы сами несем такой посыл. Я не то чтобы как бы именно закладывала такой посыл изначально. И когда соединила все одно с другим, стало понятно, что нужно делать что-то типа ребрендинга. И вот это сначала было сокращением названия, другой визуальный ряд и так далее.
Круто. Мне кажется, что я про бренд узнала уже, когда, наверное, у вас был ребрендинг, потому что я как-то давно его уже несколько лет знаю, но вот именно ближе только помню. Я вот, наверное, не знала про вас даже еще со старым названием.
Ну да, «Подойди ближе» это было очень давно. Прям очень давно.
А каким вы принципам как бренд следуете? То есть есть у вас какой-то набор, типа что... Ну, вот мы уже отчасти проговорили это, но вот, не знаю, принцип такой, что это белье удобное, белье, не знаю, такое. То есть есть ли у вас какой-то набор каких-то принципов, правил вообще позиционирования?
Я вижу ближе как бренд нижнего белья и в любом случае просто бренд-марка, который выступает опорой для женщин. И здесь не хотелось бы делить женщин на таких или других. И наша задача — постараться быть подходящими как можно большего количества женщин, независимо от их образа жизни, независимо от их предпочтений. Хотят они надеваться во что-то экстра нарядное, и, возможно, им комфортно жертвовать своим удобством. Такое тоже бывает, это абсолютно нормально. Вот. Либо же, если наоборот, они готовы там выбрать какую-то более базовую модель, менее нарядную, чтобы не чувствовать ее там на себе. И самый главный наш принцип — это, создавая коллекции, капсулы, там, развивая ассортиментную линейку, стараться делать продукт как для можно большего количества женщин, независимо от того, какой образ жизни они ведут.
То есть в этом, получается, в этом ваше отличие от других брендов? Или ты выделяешь для себя что-то еще какое-то очень знаковое? Чем вы отличаетесь? Чем вы, как скажем, вы отстраиваетесь?
Вот если прям просто, как бы, честно отвечать на этот вопрос и, я не знаю, не сравнивать его с какими-то, я не знаю, пресс-релизами и описанием бренда, который там мы вставляем в свою коммуникацию, то мне кажется, что мы просто стараемся делать нормально свою работу. Но здесь ты не напишешь в описании на сайте то, что мы нормальные, и мы стараемся работать хорошо. Поэтому приходится писать, ну, углубляться чуть дальше. Если раскрывать это «мы нормальные», то да, мы просто хотим выпускать коллекцию, сделать и трусы большие бабушкины, и чуть-чуть другие. В «мы нормальные» входит то, что нам, правда, важно выпустить классный, качественный продукт, даже, возможно, сорвав все дедлайны, там, по 3-4 месяца, 5 месяцев, не выпускать ничего нового, и это может очень плохо влиять, допустим, на цифры бренда, но девчонки в команде любят свою работу, я люблю то, что я делаю, и нам важно именно продолжать получать удовольствие в тот момент, когда ты начинаешь подстраиваться под кого-то, снова же они делают то, как тебе нравится, вот ты хочешь сделать классные трусы, и мы их будем делать, пока мы их не сделаем классными, а если уже начинается вот этот вот торг, ну, уже пора, надо на этом закончить. Вот мы стараемся так не делать.
Это сейчас, наверное, лирическое отступление. Забавно, вот очень мне откликается то, что ты говоришь, потому что у меня тоже же свой бренд аксессуаров для волос. И мы точно так же начинали. Типа с мамой купили там 10 метров ткани, она сама сшила, мы продали там очень маленькому количеству людей, потом чуть-чуть больше тоже сначала шила мама, потом мы привлекали швей. И тоже вот это все истории, что ни под кого не подстраиваешься, и вроде как просто сам кайфуешь от процесса, если не нравится результат, ты не будешь его выпускать, там, пока он не будет нравиться. В общем, мне очень откликается. В какой-то степени это, наверное, всегда издержка такого небольшого бизнеса, который именно для души, который не коммерциализирован до тех размеров, что там вот мы будем открывать магазины по всей стране, там, и уже пофиг там на качество, и там именно вот такие жесткие бизнес-процессы. И в этом, мне кажется, всегда основная прелесть и душа, то есть вот этих вот таких брендов, как ближе, что ты смотришь, и все для души, то есть там ничего, нет каких-то компромиссов, и, короче, я вот мне этим очень нравитесь, то, что ты смотришь, и реально все продумано до каких-то мелочей, и очень приятно ощущается. Вот, так что спасибо.
Вставлю свои 5 копеек. А у меня еще появился такой вопрос. Вот я тоже, кстати, когда Женя рассказывала про то, что первые модели были сшиты мамой, я сразу вспомнила тоже про Клаву, о том, что она, у нее похожая история была. А у меня такой вопрос про продвижение. Просто если у Клавы она продвигала свои продукты изначально на своих площадках, у нее там уже было достаточно, ну там десятки, даже где-то сотни тысяч подписчиков, вот, то как у вас развивалось это с точки зрения маркетинга? Как про вас узнали? Может быть, вы с инфлюенсерами сразу работали? Если это не секретная, конечно, информация. Мне просто интересно, как вот маленькому бренду начать как-то так работать, чтобы о нем все узнавали.
Нужно сказать, что мы начинали тогда, когда на Инстаграме были хэштеги, и они работали. Мы выложили первую фотографию с подписью «Нижнее белье ручной работы», и через 15 минут в директе видишь сообщение: «Здравствуйте! А какой состав? Есть ли мой размер? Как можно получить доставку? Хочу купить». После этого там встречаешься с человеком в метро и отдаешь ему посылку. Я была на втором или третьем курсе, выходила между парами в метро Октябрьскую и передавала. Вот. Потом, так как на тот момент было довольно мало такого белья, какое-то время нам достаточно было просто писать разным блогерам и говорить: смотрите трусики, и они соглашались где-то на бесплатные съемки, где-то на просто рекламные посты с отметкой. Вот. Так было, наверное, года... Ну, год, можно же меньше. Потом, как бы, таргетированная реклама — это всегда роскошь, которой у нас сейчас нет. Это гораздо проще, чем договариваться с инфлюенсером, обсуждать условия, ждать, зависеть от даты выхода. Поэтому все-таки основным, наверное, приростом аудитории была таргетированная реклама, потому что она была вот прям от начала и до момента, пока ее не отключили на территории Российской Федерации в Инстаграме. Вот. С инфлюенсерами мы тоже работали довольно много, но именно последние 2 года, допустим, это было не так, 2,5, может быть, это было не так регулярно и не так часто, потому что...
Я думаю, потому что блогеры сейчас, особенно на волне отключения таргетинга, стали, ну, особенно некоторые блогеры, очень востребованными и хотят заработать только за очень большие деньги. И я как бы, ну, я понимаю, что это довольно большой бюджет нужен. Ну, как бы ты, окей, с одним блогером договоришься, заплатишь ему, и не факт, что будет выхлоп, никак не факт, что эта реклама окупится. Да, там с точки зрения позиционирования, конечно, классно, и я всеми руками, конечно, за инфлюенсер-маркетинг, но это очень большие риски все равно для брендов, особенно для маленьких локальных брендов. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что причина может быть в этом, но может быть еще в чем-то у вас.
Ну, кстати, да, вот, наверное, дело было в том, что в какой-то момент условно набранной аудитории было достаточно, и снова же, когда ты маленький бренд без инвестиций, без каких-то там супердиректоров и так далее, где ты сам курьер, директор и офис-менеджер, вот, где-то это становится, условно, тот, с кем ты хочешь работать, допустим, не подходит тебе по бюджету, у тебя, в принципе, есть поток входящих клиентов, и там... повторных, лояльных клиентов достаточно, чтобы, не знаю, продолжать работать, с учетом, что у вас нету глобальной экспансии, там, вот как Лава сказала, там, каждый день нового открытого магазина, экстра роста производства и так далее. Мы с самого начала начали работать с одним производством, и мы с ним работаем до сих пор. Вот сейчас начали работать с еще одной фабрикой, и так как у нас, наверное, не было такого нереального, очень больших табов роста, у нас не было потребности какой-то суперагрессивной рекламы. Вот. Ну и сарафанное радио, это, мне кажется, всегда лучшее просто вложение. Просто делать так, чтобы тебя твои клиенты любили, и можно, наверное, кроме этого уже ничего не делать. Нет, конечно, нужно, вот, но это очень важно.
Да, ну и вообще, вроде как, новый клиент насколько дороже стоит, чем тот, который уже лояльный и уже несколько раз обращался. Я вот думаю сейчас, и в целом, я в целом, честно, если сказать, не очень фанатею по белью, хотя раньше я вот это думала, Victoria's Secret, я буду заказывать, там, короче, раньше у меня был такой прикол, а в какой-то момент я прям отпустила ситуацию, я не знаю, то ли это повлияли какие-то тенденции, то ли просто я забила на это, и реально как-то нет ощущения, что мне надо на выход что-то покупать, вот. Но, возможно, влияют очень сильные тренды, потому что вот как раз-таки были вот эти вот экстремальные пушапы.
Пушапы,
это просто, я помню, трипл там пушап, я мерила, у меня просто до подбородка грудь вырастала, вот. Был такой...
Памела Гольман.
Памела Гольман была. Вот. Ну, я уверена, что ты следишь за всеми этими флуктуациями и трендами. Какие вообще тренды сейчас определяют вот такой фэшн-бизнес, бизнес именно бельевой, и что нас ждет в ближайшем будущем? В какое-то время также была вот эта мода, ну, в частности, у нас на российском рынке, что очень все базовое, типа топик, обычные там трусы, то есть, и кажется, сейчас появился запрос на более вот как раз-таки сексуальное или какое-то более именно красивое белье, то есть не базовое, в общем. Как тебе кажется, что вообще сейчас актуальнее всего, и что нас ждет в ближайшем будущем?
Можно я чуть-чуть отдалюсь на начало твоего вопроса, потому что, мне кажется, это тоже очень суперинтересная тема. Я вижу в целом по очень многим людям, что нижнее белье абсолютно перестало быть какой-то значимой вещью в плане того, как вот этот вот трипл-бюстгальтер, трипл-пушап из Victoria's Secret или даже какого-нибудь условного H&M, потому что я помню, что там раньше были какие-то экстра коллекции белья. Вот, сейчас этого абсолютно нет. Есть 5 базовых трусов, и все. И мне кажется, что...
Ну, у меня даже нету ни одного лифчика, ну, типа, у меня ни одного бра нет, просто.
Вот, это, кстати, первый тренд нижнего белья, его перестают носить, вот. Как бы с этого нужно начать. И я задалась этим вопросом где-то года, наверное, полтора назад, что у меня у самой нету никакого интереса и никакого желания к каким-то там маркам, другим белья, что-то еще. Оно просто все настолько выглядит... Оно может выглядеть красиво, оно может выглядеть интересно, но тебя просто это не интересует, в то время как в целом, например, меня интересуют моды, одежда, мне нравится там лазить по интернет-магазинам, ходить по магазинам в путешествиях. Вот. И мне кажется, что в целом в бельевой сфере сейчас суперкризис. Многие девушки нашли какие-то свои, не знаю, модели трусов, в которых им комфортно, и они поняли, что бра носить не обязательно, и жизнь стала от этого настолько проще, когда ты открываешь ящик, у тебя там 10 трусов лежит, и ты надеваешь все те же самые черные трусы, которые точно такие же, как у тебя были вчера, и это просто действительно облегчает твою жизнь, и наш мозг всегда стремится туда, где ему проще. Вот, но я поняла, что как бы нам нужно добавить действительно базовую линейку, и когда я стала собирать референсы и т.д. для дизайнеров, я поняла, что я не знаю, что туда добавить, мне не нравится ничего. Я вообще не понимаю, какое должно быть, ну, современное базовое белье, потому что все, что как бы есть сейчас, оно как будто бы совсем не современное. И я нарисовала ему... Я нарисовала, тогда еще на тот момент мы не выбрали дизайнера, я просто нарисовала в презентации ребус. Там, в общем, такая была картинка, вот представьте, красные туфли лабутен с красной подошвой вот на такой шпильке. Мне кажется, это прям вот олицетворение сексуальности из 2000-х. И вот такие вот туфли лабутен равно красный, ой, там, допустим, какой-то черно-красный кружево с шелком, комплект белья, агент-провокатор с каким-нибудь поясом для чулок, там, с завязочками, бантиками и так далее. И вот как бы, и это тоже супериндикатор сексуальности 2000-х. Если сейчас говорить о том, какая обувь людей сексуальна, скорее всего, это будут какие-нибудь что-то на грани такой конструктивной минималистичности, и я гляжу с какой-нибудь условный жилсандер. И вот, собственно, я поставила вот эти туфельки, написала равно, и вопросик, вот какое белье вот сейчас можно назвать таким? Вот. Мы его все еще не решили. Мне кажется, что просто так как есть какой-то суперзастой в индустрии нижнего белья, и туда начинают все больше входить новых классных игроков, именно больших, которые на мировом уровне влияют, типа Рианы и Ким Кардашьян, мне кажется, что нас ждет впереди что-то большое и классное. Вот, возможно, я ошибаюсь. А если говорить про тренды, то первое, да, это просто отсутствие нижнего белья. Второе, это естественная форма груди. И даже вот не обязательно в нижнем белье, а даже, например, в одежде, если вы помните все вот эти вот там маечки и топики с завязками, типа, например, как кардиган Жакмюз. Все эти вещи, они показывают грудь естественной формы, они ее не изменяют, не украшают.
Не делают круглые, эти кокосовые половинки.
Да, и даже наоборот, сейчас многие девушки, которые, например, допустим, родили, у них изменилась форма груди, и они хотят сделать, например, себе подтяжку или реконструкцию груди, они понимают, что у них, допустим, нет возможности для этого, потому что отсутствуют достаточно, не знаю, железы внутри, и им врачи предлагают поставить импланты. И многие девушки не хотят это делать, потому что эта форма больше не актуальна, потому что, слава богу, форма действительно есть тренд на естественную форму груди. То же самое с телом, тренд на здоровье, на здоровый какой-то классный образ жизни, он в том числе отражается в выборе моделей, и если раньше это были какие-то просто жизнью отфотошопленные девушки, то сейчас, чем живее, чем настоящее и привлекательнее именно от своей вот жизни человек, тем больше он востребован в качестве модели, и чаще такого ты встретишь на съемках и так далее. Вот, это, ну, как-то такое самое основное.
Тем не менее, кстати, кстати, вот если к вам зайти на сайт, ну, конечно, там невероятные красотки, модели все. И я смотрю, и даже... Вот я, например, поймала себя на мысли, что вот в вашей новой коллекции я смотрю и думаю, ну, у нее такая красивая грудь. Если я надену это, у меня будет так просвечиваться, и будет не так красиво. Ну, то есть, да, они живые, и они не отфотошоплены, но они, блин, красотки. Вот. И вопрос у меня такой. Продает ли именно такой прям бодипозитив на максималках? Ну, типа, не на максималках, но то есть реальные тела. То есть понятно, что все равно это модели, девочки с очень красивыми фигурами и формами груди. А если поставить вот реально просто стандартную женщину, вот среднюю, и нарядить ее в такое белье, это продает? Потому что есть такая тенденция, но мне кажется, что это, наверное, не так будет продавать. Хотя как, я не понимаю, как это работает.
Я сама задавалась этим вопросом, и я не могу ответить на вопрос, продаст ли просто фотография самой обычной девушки. Но мне кажется, поставить двух девушек рядом, где одной из них будет девушка без каких-то особенностей, назовем их так, ставим условно, выложим вот две фотографии подряд. Одна будет обычная девушка, которая похожа условно на 70% девушек, а второй будет какой-нибудь суперкрасотка в представлении большинства людей. Мне кажется, что так будут продажи гораздо лучше, потому что, во-первых, люди посмотрят, увидят, что условно здесь красиво, но дальше они посмотрят и подумают, что вау, а на мне это тоже будет красиво, потому что очень часто, когда мы выкладываем моделей не вот как раз-таки из разряда «каноническая красавица», мы видим обратную связь в комментариях, в директе, в сообщениях, что девушки пишут: «Я думала, что это только для красивых, а оказывается, что на моем размере, на моих бедрах, с моей кожей, там, с моей... каждый вставляет свое, это тоже будет красиво». Людям очень важно видеть приближенную к себе версию. Поэтому я думаю, что это, безусловно, продает, но я сама не знаю, работала бы только.
А вы для себя, вот как бренд, или, может быть, ты лично ответили вообще на такой вопрос, который нас с Клавой очень волнует, и мы сами еще до конца на него не ответили. Что вообще для вас сексуальность?
Каждый день что-то новое, безусловно. Ну, потому что, во-первых, в разговорах с покупателями, клиентами, подругами пришли к тому, что это сексуальность — это не одежда ни разу, это всегда про ощущения, и что в одной и той же одежде ты можешь в один день себя чувствовать просто королевой, и в другой день ты будешь отворачиваться от каждого зеркала. Вот. Наверное, это очень сильно зависит от твоего, ну, в том числе, здоровья физического и эмоционального, потому что так или иначе, мне кажется, что сексуальность, она же все равно связана с твоим гормональным здоровьем и с образом, соответственно, с образом жизни и так далее. Вот. Мы для себя просто стараемся видеть сексуальность в ее разнообразии. То есть стараемся не придерживаться какой-то одной стратегии, что ага, мы сейчас делаем сексуальную коллекцию. Ну, как бы такого нету. Возможно, мы просто, не знаю, не будем красить модель на этой съемке, и это будет именно здесь отвечать за сексуальность. Вот.
А вообще секс продает? Ну, вот как типа как такое выражение: секс продает. И типа там жепа, или там очень откровенный там торс какой-нибудь. То есть, вообще обычно такие фотографии или там блоги, которые выстроены на показе своего тела, они обычно очень быстро растут, либо в принципе собирают там большое количество лайков, всего такого. А вот как тебе кажется, секс продает именно?
Мне кажется, что секс привлекает внимание и возможно, иногда ставит галочку, но продает просто какой-то комплекс всего. Не знаю. Либо просто, может быть, мне самой не хочется ну, как бы жить в концепции, где ты такой: секс продает. Ну, это как-то очень ограниченный.
Мне кажется, мы сейчас в таком переходном периоде, я имею в виду российский рынок, потому что есть большая часть людей, которые вот уже... Они как бы хотят видеть разнообразие, они понимают, зачем это нужно, они знают, что такое боди-нейтральность. И есть еще очень много все равно людей, девушек, как раз тех, для кого бренды делают нижнее белье, которые не понимают, зачем это нужно, И на них, наверное, как раз хорошо еще работает вот этот вот старый маркетинг, маркетинг старой закалки. И секс, я уверена, все еще продает, просто это работает уже не для всех. Наверное, просто аудитория как-то сегментируется, и у каждого, наверное, на каждый бренд есть свой покупатель, покупательница. Вот, мне как-то так это видится. И мне очень понравилась ваша концепция сексуальности. Я абсолютно разделяю то, что это не про... не только про внешнее, хотя вот я не могу совсем отделить там внешность от этого, но в первую очередь про здоровье и самоощущение, уверенность в себе, наверное. Вот как-то так.
Я вообще сама еще для себя не могу ответить на этот вопрос, что вообще такое сексуальность. У меня очень сильно это связано просто с какой-то уверенностью в себе, но, ну, вроде бы... Короче, тут такой, такой сложный момент. Мне кажется, что я даже себя не чувствую, типа, прям вот «я женщина, я сексуальна». Ну, то есть у меня вот этого вайба нет вообще. Как будто еще я ребеночек немного.
Мы уже несколько месяцев хотели записать подкаст чисто на эту тему, обсудить сексуальность. И мы все время откладывали, потому что мы не знали, что обсуждать. Типа, вот для меня это вот это, для меня это вот это. Чувствуешь ли ты себя такой женщиной? Ну, как-то даже не знаю. Вот сегодня чувствую, а завтра не чувствую. И как раз обсуждение это в рамках вот бренда нижнего белья показалось логичным. И, наконец-то, мы вообще смогли коснуться этой темы, да, и это как-то коснуться в тему сегодня, да.
Я подумала, что вот когда вы стали говорить, что, ну, очень долго откладывали, и есть какое-то смущение относительно этого, я, в принципе, тоже не могу сказать, ну, говорить про себя как про человека, который, там, не знаю, даже, допустим, 2 года назад или 3, ну, не знаю, вот без смущения говорить слово «секс», вот прям, и ничто у тебя не дернется. Но так случилось, что, как бы, да, эта часть работает. Не специально так получилось. Так случилось, что это очень сильно связано с тем, что мы делаем, и мы вынуждены понимать эти темы, и мы вынуждены разговаривать об этом с нашими клиентами, с нашей аудиторией, и я подумала о том, что в целом классно, что вы решили об этом поговорить, потому что любой разговор, любая, там, не знаю, нормализация этих слов, нормализация того, что это окей, если ты не чувствуешь себя какой-то суперкошечкой, потому что иногда, правда, ты, не знаю, заходишь в какой-нибудь Инстаграм, и там видишь вот этих вот женщин изящных, тонких, элегантных, и все они такие ладные и складные, а ты, не знаю, сидишь в футболке с пятнами от кофе, вот.
Так, да, тут даже, знаешь, еще как будто не только про внешность, а как будто иногда думаешь, ну, например, я не всегда хочу секса, и типа кажется, начинаешь думать, а я, наверное, такая не такая, кажется, что все просто помешаны на сексе, все просто ползут как кошечки и все время хотят всех возбудить, то есть у меня вообще, ну, как бы, не так это, вот, и кажется, может быть, со мной что-то не так вообще.
Ну, кстати, вот, да, в целом вообще вот это то, что очень часто встает вопрос, а продает ли секс? А в целом какая разница, наверняка кому-то продает, потому что, ну, есть же люди, которых он не волнует, или, допустим, для кого он не на первом месте, или что-то такое, почему там, словно, этому не уделяется достаточное внимание. Наверное, он продает так же, как и, не знаю, комфорт, или удобство, или безопасность. Безопасность, по-моему, вообще отлично продает, как минимум сейчас, стабильность.
Этот лифчик не расстегнется никогда. Стабильно. А у вас были какие-то недопонимания с аудиторией? Ну, может быть, из-за необычного визуала вашего. Может быть, считали, что чересчур как-то будет позитивно, или, может быть, кому-то было непонятно. Было ли что-то такое? Или вам сразу как-то получилось, что ваша аудитория пришла?
В тот момент, когда мы начали добавлять фотографии крупных дам, притом я сейчас говорю крупных в понимании, что они крупнее, чем модель нижнего белья в классическом представлении. Да, было довольно много комментариев негативных, и сейчас они периодически бывают, но гораздо меньше. Но мне кажется, тут, вот я всегда об этом говорю, это очень важно. Почему-то всегда, говоря про бодипозитив или про бодинейтральность, говорят про девушек в размере L и больше. Но если мы выкладываем фотографию какой-то худой девушки, а мы очень часто снимаем девушек с размером А, потому что это настолько же большой комплекс, насколько и трусы размера L. И ты выложишь фотографию девушку. Допустим, у нее размер S, размер груди у нее 70, и придут каких-нибудь, я не знаю, 7 мужиков и 3 тетки и напишут: «Ну, это не модель белья, и что вы этим продать хотите? Это позор такое выкладывать, что вы тут, не знаю». Даже не хочу использовать слова, которые они используют. Вот. И недопонимания, они были, всегда есть, но как будто бы люди, которые позволяют себе писать вот такой вот токсик, на них не стоит опираться. Mm-hmm. Если же говорить про какие-то конструктивные комментарии, недопонимание. Ну, наверное, из прям вот такого, что действительно очень сильно по делу. Недавно девушка рассказала о нас в телеграм-канале в своем. У нее довольно много подписчиков, ее аудитория активная. Притом она сама предложила нам сотрудничество. Мы как-то ей писали, было не вовремя, и вот она там сама к нам вернулась. Вот. И, видимо, ей все очень сильно понравилось, она прониклась, и она в публикации использовала не просто там «мне все понравилось, классные трусы, супер рекомендую», а добавила какие-то выдержки из нашего позиционирования, какие-то рассказы о коллекциях и так далее, и там были фразы о том, что вот мы стараемся, ну, условно угодить каждой женщине и выступать вот для женщин опорой. И девушка в комментариях написала, что, мол, классно заявлять о себе, что ты для всех женщин, и ты видишь всех женщин равными, но при этом у тебя максимальный размер трусов L и там бюстгальтер 80D. А типа, что делать нам, у кого больше? И вот это вот, наверное, самое такое тяжелое, когда ты, с одной стороны, ступаешь на эту дорогу боди-нейтральности, стараешься увеличивать размерные сетки и поднимать эти вопросы, снимать других моделей, показывать разные тела, говорить об этом. Но не все же думают, что, ага, а, наверное, они не могут сделать размер 3XL, 4XL, 5XL, потому что, ну, это просто огромнейшие деньги. И там, например, у нас нет инвестиций, чтобы... И мы, например, не хотим производить экстра много, или мы не доросли, или мы, например, не чувствуем себя уверенными, чтобы делать бюстгальтер на размер 80F. Может быть, мы хотим сначала убедиться, что мы достаточно хорошо одели всех женщин 80D, ну, к примеру. Вот. И вот такое периодически бывает, я всегда стараюсь лично просто об этом рассказать. Это не первое, что приходит в голову, мол, почему бренды делают такую маленькую размерную сетку? Ну, потому что это дорого, долго и сложно. Все.
Да, то есть это не Skims, где там просто миллион XL, миллион XS, там во все стороны огромная размерная сетка, и у них нереальные там инвестиции, нереальные объемы. Вот, и когда мы говорим про какой-то небольшой локальный бренд, то, ну да, да, не все понимают это, и тут сложно, как бы вроде бы ты действительно за то, что ты хочешь одеть всех, а с другой стороны, ты просто не можешь, то есть, ну, окей, может быть, кто-то купит там с очень большим размером, обхватом груди, но, а вот эти внутри не купят там, и как бы куда, что с этим делать?
Ну, как бы вообще, почему мы стали снимать модели в больших размерах? Потому что мы поняли, что у нас на складе в основном остаются на остатках размера L. Потому что когда девушки не влазят в размер M, у нас как бы не все прекрасно. У нас какое-то время была размерная сетка ужасная. Ну, не ужасная, она была довольно дурацкая, и она не всем подходила. Допустим, маломерила. Вот. И иногда девушки не влазят в размер M, и ты им приносишь L, и они такие говорят: «Я похудею, вернусь». Вот. И в этот момент как бы тоже поняли, что, ну, наверное, пора чуть-чуть переключить, не знаю, фокус внимания и начинать говорить о том, что это не стыдно покупать размер L. Я, например, вообще... большинство одежды, которые я ношу, она как раз-таки в размере L, и мне нравится... Это, кстати, вот классно, когда ты можешь себе это позволить, и я рекомендую всем девушкам, не знаю, там, даже просто топы и трусы держать в двух размерах, потому что все мы отекаем во время месячных, и все мы чуть-чуть меньше. И это так здорово, когда ты можешь выбрать трусы, которые сегодня не будут давить на твой живот.
Да, мне вот тоже так. Я кстати, супер, даже люблю, я даже наоборот всегда слишком все большое покупаю, потому что мне хочется, чтобы я расслабленно распустила живот и не втягивала его, не сидела там, чтобы мне ничего не давило, чтобы я вот эту ногу задрала. Вот, мне даже прикольно покупать всегда все большое, не знаю, я люблю. Ну, для кого-то это, наверное, комплекс, да, и хочется быть типа в маленьком размере.
Ну да, триггерная точка.
Да, да, да. Не знаю, мне кажется, у нас такой сегодня душевный разговор. Я просто в восторге. Так, с одной стороны, вроде такая тема, касающаяся именно вот женственности, сексуальности, да, с другой стороны, настолько это была сейчас освобождающая тема, и разговор был настолько свободный, и в том числе спасибо тебе, Жень, за то, что ты, ну, расскажешь о каких-то факапах, о каких-то штуках, которые вы поменяли, о том, что вы пересмотрели, в чем там вы были неправы, или вы решили, что надо делать что-то лучше или по-другому. Вот, спасибо большое за эту честность, и это в том числе, ну, не знаю, для меня очень... Ну, поднимает и доверие к бренду, и понимаю, что, условно, за ним стоит такая же женщина, как я во всех отношениях, то есть, что не все идеально у нее в жизни, то есть в ее процессе в бизнесе, потому что это жизнь, и также это можно переложить на тела, и на сексуальность, и на все, потому что везде есть какие-то допущения, моменты, и, в общем, все не идеально, и это очень освобождает. Вот для меня это так.
Да, это, видимо, потому что очень много рефлексирую я, и очень сложная страница, хотя иногда, наверное, можно было бы. Спасибо вам, девочки, за классные вопросы. Было суперинтересно, да. Мне кажется, об этом можно говорить бесконечно.
И спасибо, что вы такой рефлексирующий бренд.
Да. Мы оставим все ссылки на бренд, во-первых, нижнего белья ближе, также оставим ссылку на телеграм-канал Жени, и, наверное, на инстаграм ближе тоже оставим. Можем себе позволить, не боимся, что это запрещенная сеть. На этом заканчиваем, наверное, этот эпизод. Спасибо вам, что слушали.
Этот подкаст можно найти на всех платформах. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах, ставьте звездочки, подписывайтесь на канал Beauty Суета и канал Без Суеты, это канал подкаста. И все ссылки мы оставим внизу. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.